Глава 12. Совет престолов. 400 лет прошло с тех пор, как дружина королей наголову разбила остатки жуткой орды в Линдмурском сражении, завершив тем самым войну Возрождения, но памятное место все еще выглядело полем битвы. Каждую весну подземные талые воды превращали его в вонючее болото. К концу лета оно подсыхало, однако там и сям оставались затхлые прудики, а в топкой грязи виднелись вымытые из грунта следы древних боев. Обломки оружия, ржавые доспехи и заплесневелые кости великих и малых чудовищ. Вдали по краям топи, на западе и востоке виднелись хвойные леса, на севере – пашня и луга, а на юге несла медленные воды широкая река. В ясный день за рекой можно было различить смутные очертания королевского замка в Брайклифе. В центре топи высился поросший травой холм, носивший название «Остров у мертвей». Именно на этом холме, как гордо объяснил Матрик своим спутникам, пока королевский кортеж извилистыми тропами медленно двигался к цели, Агар Лысый сразился с неким инферналом, который был чем-то вроде паладина жуткой орды. Клей видел инфернала только на картинках и гобеленах, причем все художники изображали его по-разному и сходились лишь в одном. Он стоял на высоченной горе трупов и был самым кошмарным и чудовищным монстром на свете. «Агар убил демона, но сам умер от ран», — объяснил Матрик. Его внук Агар, безбородый, стал первым королем Агрии. С тех самых пор, для обсуждения важных государственных дел, 5 престолов собираются именно на этом острове. Лилит, восседавшая на снежно-белой лошади рядом с Матриком, плотнее запахнула подбитый горностаем плащ и деланно зевнула. «А почему это место называют островом?» – спросил Мук. «По-моему, это холм». Матрик покосился на жену. «Весной вся равнина затоплена, на многие мили вокруг, и остров — единственное сухое место. А у мертвия Агара Лысого похоронили под холмом, и каждую ночь ему приходят поклоняться духи погибших в сражении при Линдмуре». «Правда, что ли?» — недоверчиво спросил Габриэль. «Правда», — гордо ответил Матрик. «Правда?» — с любопытством протянул Мук, почесывая подбородок. «Правда?» — язвительно повторила королева. «Клянусь бородой летнего короля, мои прачки чешут языками меньше, чем вы трое». Рукой в белой перчатке Лилит указала на Клея. «Вот Кейл, в отличие от вас, держит рот на замке».
«Меня вообще-то Клей зовут». Лилит высокомерно надула губы.
«Надо же, а такие надежды подавал!» Холм окружили толпы зевак, мечтающих лицезреть настоящего живого друина. Зрители рассаживались на подстилках, распаковывали корзинки с яствами и веселились напропалую. Разносчики предлагали гулякам шампуры печеных каштанов, а какая-то предприимчивая тетка бойко торговала чучелами настоящих друинов. Мук очень обрадовался, купив одно за 5 медиков, хотя оказалось, что это всего лишь тряпичная кукла с неумело пришитыми лоскутными ушами и пуговицами вместо глаз. Королевский кортеж наконец-то одолел пологий склон и поднялся на овиваемую всеми ветрами вершину острова, где у подножья монумента уже расположились 2 посольства. Пока королевские слуги возводили шатер вокруг тяжелого кедрового стола, которые привезли на телеге из самого Брайклифа, Матрик со свитой агрийских придворных отправился здороваться с чужеземными гостями. Из Фантры прибыли одни женщины, во владениях соленой королевы царил матриархат. Мужчины были моряками, солдатами или простыми работягами, а женщины возглавляли торговые дома и гильдии, а вдобавок занимали высшие посты в правительстве и военных ведомствах. В стране постоянно вспыхивали распри. Гильдии и торговые кланы предсказуемо, как приливы и отливы враждовали между собой, но сами фантрийцы неустанно напоминали остальному Грандуалю, что ни разу не проиграли в войнах с соседними государствами. Фантрийское посольство возглавляло Этна Доши, совсем еще молоденькая, невысокая и коренастая. Как и все ее соплеменники, она ходила в развалку не столько из привычки к корабельной палубе, сколько из дерзкой самоуверенной наглости. Обветренное, загорелое до черна лицо фантрийки и яркий наряд, разноцветные шарфы, перевязи и множество сверкающих украшений напомнили Клею о леди Джайне, разбойнице, ограбившей приятелей по дороге в Контов. Черные волосы Этны Доши были убраны под серебряную сеточку, усыпанную переливающимися сапфирами и голубыми морскими ракушками, а шрам в уголке губ придавал главе посольства презрительный вид. «Доши?» — переспросил Матрик, пожимая ей руку. «А вы, случайно, не родственница? Я ее дочь», — сказала она. «Отлично! И как там эта слепая курица поживает?» От непосредственности короля Этна несколько опешила, но почти сразу же презрительная гримаса на ее лице сменилась ухмылкой. «Пока не прозрела», — подмигнув, ответила фантрийка, «но остается лучшим адмиралом в славном флоте ее королевского величества». «А она нашла затерянный остров?» «Антику, что ли?» Этна помотала головой. «Нет, так и не нашла, дура старая. До сих пор ищет. Хоть я ей и твержу, что проще в отливе сыскать честного человека». Матрик от души расхохотался, обеими руками придерживая пузо. Негодяй, ставший королем, всегда чувствовал себя как дома на берегах Фантры, где сквернословили и мошенничали все, даже дряхлые старухи. Там он и сдружился со старшей Дошей, которая якобы научила его всему, что он знал о кораблях, и почти всему о женщинах и о клинках. «Пузачес!» Клей, обернувшись, оказался лицом к лицу с Маладеном Пайком, официально именуемым первым защитником Каскара. Некогда Пайк был наемником, лидером банды «Мародеры». Его старшие братья, близнецы, которым предстояло соперничать за право престола наследования, погибли от руки ужасно коварного и не менее уродливого вождя огров по имени Икоумпа. Пайк жаждал отомстить за смерть братьев. Но каскарский владыка, не желая рисковать жизнью единственного наследника, строго-настрого запретил ему думать об этом и прибег к услугам саги. Наемники расправились с вождем огров, и с тех самых пор нечаянный каскарский принц относился к ним со смесью недовольства и уважения. «Пайк!» – произнес Клей вместо приветствия. «А говорили, что ты сдох». «Почти. Я женился». «И дети есть», — фыркнул первый защитник. «Ага. А у тебя?» 7 штук. Пайк гордо выпятил грудь. «Старшенький вымахал с меня роста. Может, етика задушить голыми руками. А твой как? Вот спорим на моего лучшего скакуна, что он хладнокровный убийца весь в тебя». Клей мысленно передернулся, но изобразил на лице улыбку. «Дочка у меня. Лягушек собирает». «Ах, вот оно как!» Северянин обеспокоенно пригладил бороду, в которой поблескивала седина. Широкую грудь облегала кожаная кираса с заклепками и выпуклым изображением шестипалой медвежьей лапы. «Ну, про скакуна я пошутил, понятное дело». «Понятное дело», — сказал Клей. Промах первого защитника затмило в буквальном смысле слова прибытие небесного корабля, стремительно заходящего на посадку. Клей отчаянно скрывал свое изумление. С серых небес спускался галеон. В свое время сага не раз наталкивалась на такие корабли, как правило, среди развалин древних городов державы, но все они были в плачевном состоянии, с разорванными парусами и проломленным корпусом. В последние годы ходили слухи, что найдено несколько почти исправных небесных кораблей, однако Клей считал это выдумками до тех пор, пока в один прекрасный день чудесный парусник не проплыл в облаках над Ковердейлом. А вот теперь ему довелось увидеть летучий корабль вблизи.
«Второе солнце», — пояснил Мук, — «флагманский корабль Султаны».
С виду галеон выглядел вполне обычно. Только паруса, формой похожие на листья, были натянуты на металлические прутья, посверкивавшие голубыми электрическими искрами. Ну, и еще то, что он парил в небесах.
«Флагманский корабль?» — переспросил Клей.
«А что, в Нормерии теперь флотилия летучих кораблей?»
«Нет, конечно», — рассмеялся волшебник.
«У нормерийцев, наверное, есть еще парочка, но, по правде сказать, во всем мире наберется штук 30 исправных, а то и меньше. Второе солнце обнаружили в пустыне близ Ксанса. Говорят, у соленой королевы Фантри тоже есть летучий корабль. В общем, все правильные монархи обзавелись небесными парусниками».
«Между прочим, я все слышу», — сказал Матрик, жадно глядя на галеон, зависший в воздухе.
С корабля сбросили два огромных якоря, по бортовым сеткам быстро слезали нормерийские солдаты, а за борт опускали занавешенный паланкин. Клей, не сводя глаз с корабля, недоуменно пробормотал:
«Вот как это он?»
Мук поскреб плеш.
«В смысле, как он летает?
Ну, видишь, такие металлические сферы с обеих сторон».
«Ага», —
кивнул Клей. И в самом деле, по обоим бортам, у кормы и у носа корабля, висели шары, окруженные туманной дымкой.
«Это приливные двигатели», — сказал волшебник.
«Шары, изготовленные из чистого дюрамантия, вращаются в кардановых подвесах под воздействием статического электричества, накапливаемого парусами». Клей в жизни не слыхал о приливных двигателях, понятия не имел, что такое кардановый подвес, и считал, что дюрамантий – металл, выдуманный торговцами нарочно для того, чтобы содрать с простодушного покупателя в 10 раз больше за обычный меч.
«Короче, волшебство», – пробормотал он.
«Не совсем», – хохотнул Мук. «Ну, в общем, похоже». 8 дюжих каскарцев в латных юбках из бронзовых пластин и временных сандалиях со шнуровкой до колен внесли нормерийские паланкин на вершину холма. Северян, особенно светловолосых и ясноглазых, нормерийские аристократы с удовольствием нанимали в личную охрану и платили им баснословное жалование, однако на эту службу соглашались лишь изгои или преступники. Вот и сейчас телохранители султаны опустили паланкин на землю и замерли, стараясь не встречаться взглядом с первым защитником. Таинственная владычица самого южного государства осталась сидеть в паланкине, не откидывая завес, а три ее министра в узорчатых одеяниях что-то приглушенно обсуждали, потряхивая бородами, заплетенными в косице. Ближе к вечеру на поле древнего сражения наконец-то появились картейцы верхом на выносливых степных лошадях. Когда они поднялись на вершину холма, желто-синие знамена верховного хана, уныло поникшие на равнине, заполоскались под холодным осенним ветром.
«Моя королева!» — обратился к Лилит всадник во главе процессии. Очевидно, сам Абалон-хан. «Взгляни, как при виде тебя гордо взметнулся мой стяг!»
Воины-степники в свите хана надсадно захохотали, а королева, как ни странно, удовлетворенно улыбнулась. Клей перевел взгляд с Матрика на телохранителя ее величества, которого за завтраком она называла Лаканом, пытаясь сообразить, кого больше задело замечание хана. Абалон-хан спешился с легкостью человека, встающего со стула, и в сопровождении двух воинов из вороновой стражи, если верить черным крыльям, вытатуированным под ключицами, неторопливо прошествовал к агрийцам. У всей троицы глаза и переносицы приплюснутых носов пересекала широкая полоса сажи. На плече у каждого висел роговой лук, а на поясе сабля без ножен. Абалон-хан был мал ростом, но крепко сложен и широкоплеч. Четко очерченные мускулы массивного торса свидетельствовали, что хан любит пировать чуть меньше, чем воевать и скакать верхом. Руки хана, как и у воинов его свиты, были исполосованы боевыми шрамами и покрыты темным загаром. Абалон брил голову и щеки, а вот на ханском подбородке дурацким пучком топорщилась реденькая прядь. «Ну что за глупость?» — решил Клей. Раскосые глаза с тяжелыми веками казались ужасно знакомыми, но Клей никак не мог сообразить, встречался ли он с ханом прежде. Тут справа от него Габриэль шумно втянул в себя воздух и изумленно прошептал. «Охренеть! А ведь толстяк-то!» Клей наморщил лоб. «Что за толстяк? Ох, преблагая весенняя дева! Спаси и сохрани!» Как только до него дошло, что имеет в виду Габриэль, Клей с трудом удержал челюсть на месте. Хан Степняков, повелитель картейских племен, явно был настоящим отцом Керрика, которого Матрик считал сыном. «Теперь понятно, почему Матрик на дух не выносит Абалона», — подумал Клей. «Что ж, остается только надеяться, что на совете они будут вести себя цивильно». Абалон остановился перед королем Агрии и раскинул мускулистые руки, будто готовясь к объятиям. «Король Матрик, старина, какая встреча! Давненько мы с тобой не виделись. Как там мой сын?» «Или не будут?» — со вздохом подумал Клей. Косматые брови Муга, который стоял слева, сползли на самую макушку. Гвардейцы в свите короля украдкой переглядывались. Матрик твердо сжал губы и натянуто улыбнулся. «Я что-то не пойму, о чем ты?» Абалон-хан невозмутимо продолжил. «А жрет, как в прорву, правда? У нас в роду все такие. Так что ты теперь не сможешь охранять свои границы от наших набегов, потому что все деньги потратишь на прокорм моего ублюдка». Матрик усиленно делал вид, что не обращает внимания на слова хана, хотя королевские пальцы дрогнули, словно смыкаясь на рукоятях кинжалов. Впрочем, кинжалов при нем не было, во всяком случае на виду. Вдобавок, если королю захотелось бы кого-нибудь продырявить, его гвардейцы озаботились бы этим с превеликой радостью. «Ух ты! А это что за жеребец?» Абалон-хан, гаденько ухмыляясь, окинул взглядом напыжившегося телохранителя Лилит. «Похоже, вскоре в нашем счастливом семействе ожидается прибавление». Локон, у которого гордости было гораздо больше, чем здравого смысла у Матрика, обнажил меч. Абалон-хан зарычал и схватился за саблю. Матрик, который все-таки оказался при кинжалах, завертел их в пальцах. В следующее мгновение воины вороновой стражи нацелили стрелы на противника. Маладан Пайк и его бойцы-северяне, облаченные в шкуры, занесли топоры, а наряженные в шелка пираты Этны Доши выхватили из ножен скимитары. Светловолосые телохранители-султаны направили длинные копья и пронзительные взгляды на всех, включая Клея и его приятелей, которые одни из немногих на острове вообще не были вооружены. И тут владыка-владычец Грандуаля накрыла тень виверновых крыл.